Слово благодати представляет проповедь «Бог и Его суверенность». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Хорошо, мы обратимся к Священному Писанию, обратимся к нашей теме, которую мы начали вот уже сегодня, третье богослужение. Мы говорим о поклонении Богу, и конкретно прошлое воскресенье и сегодня – мы говорим о самом Боге, как об объекте поклонения. Мы говорим о том, кому мы поклоняемся, почему мы поклоняемся Богу, что действительно является мотивирующей причиной, что двигает человека, который приходит к Богу, что его заставляет поклоняться Богу, и что в этом человек получает, почему Бог устроил так, что Он хочет, чтобы люди поклонялись Ему, больше того, Он добивается того, чтобы люди поклонялись Ему. Мы сегодня будем говорить об этом. В прошлый раз мы рассматривали библейское учение о превосходстве Божьем. Мы говорили о том, что Бог, Он в огромной степени отличается от того, что мы знаем. Не только от того, кто мы есть, не только от того, что мы ощущали, что удавалось нам переживать когда-то, но и от того, на что способно наше воображение. Мы говорили о том, что мы мыслим ассоциативно, то есть мы от простого можем мыслить о более сложных категориях. Так вот, Бог, Он настолько велик, что у нас не хватает наших аналитических способностей разума, чтобы каким-то образом хотя бы приблизиться к тому, чтобы начать понимать Его сущность. Вы знаете, что Библия представляет нам вечность как время, которое будет посвящено одному – оно будет посвящено тому, что все спасенные люди, они будут находиться в состоянии постоянного общения с Богом, постоянного познания, продолжающегося познания Бога и продолжающегося неистощимого восхищения Богом. То есть, когда верующий человек придет вот в это полное слияние с Богом в вечности, то самое большое, что будет его восхищать там, не улицы из золота, не драгоценные камни, о которых сказано в книге Откровения, будет восхищать слава, которая наполняет Новый Иерусалим. Слава Божия, слава Его личности. И нам, откровенно говоря, братья и сестры, очень трудно представить себе эту славу. Нам очень трудно представить себе ее богатство, ее потрясающее великолепие. Великолепие, которое делает каждого человека настолько счастливым, настолько удовлетворенным, о котором никто никогда не мог даже мечтать и представлять. Познание Бога, как мы говорили, единственный смысл существования каждого из нас. Во время грехопадения произошла катастрофа. Эта катастрофа заключалась в том, что человек вместо того, чтобы поклоняться Богу, начал поклоняться себе. Он поставил себя, он допустил возможность, что он сам является более важной личностью или хотя бы сопоставимой с Богом личностью. И поэтому мы видим сегодня, люди поклоняются себе. Они поклоняются своим знаниям, они поклоняются своим стандартам, они поклоняются своим прихотям, своим оценкам. Они сами считают, что правильно, что неправильно. И поэтому, исходя из всего этого, люди живут. И очень часто, знаете, мне приходится часто сталкиваться с людьми, которые с собой иногда, со своими какими-то ситуациями, когда кажется, что вот такая оценка ситуации оправдана. Но смотришь на Священное Писание, Писание говорит совершенно по-другому. И вот здесь начинается состязание между нашим умом и Библией, и Богом, между нашим «я» и Божьей позицией. И причина, почему это состязание имеет место, заключается в том, что изначально в нашей греховной природе, в естестве греховном, мы несем в себе вот это предположение – предположение того, что я, мой стандарт, мое я, мои представления реальности, они имеют право на определение того, что происходит вокруг нас. И вот поэтому и возникает вот эта борьба в жизни человека. Верующий человек, он познал Бога, и он знает, что ему нужно побеждать это. Он знает, что это является проявлением его греховных тенденций. В прошлый раз мы ясно увидели, что Бог бесконечно превосходит нас. Бог самосуществующий, то есть Он сам из себя исходит. Это единственное личность — это единственное, что существует во Вселенной, что не нуждается в причине для существования. Он самосуществующий Бог. Мы, вместо того, сотворены. Бог не ограничен временем, мы живем во времени. Бог не ограничен пространством, мы существуем в пространстве. Бог не ограничен материей, мы живем в материальном мире. Бог обладает совершенным знанием, мы не знаем всего, и мы не знаем даже то, что мы знаем, так как мы должны знать. Бог принимает совершенное решение, наши аналитические возможности очень ограничены. Если вы помните, мы приводили такой пример, мы пытались представить себе малюсенькую Землю, если подумать о масштабах Вселенной и сравнить Землю, которая является песчинкой, малюсенькой песчинкой во Вселенной. И когда мы подумаем о людях, которые на этой Земле, то эти люди вообще как микроскопические бактерии, которые какие-то, которые шевелятся и живут, и ползают по Земле. Мошки, мы говорили в прошлый раз. Иногда люди говорят, если мы действительно такие малюсенькие, если мы действительно живем на Земле, которая где-то на задворках Вселенной, то, может быть, Богу и нет дела до нас. Ну, скажите откровенно, знаете, если там что-то такое малюсенькое, что-то там завелось на помидорах на вашей грядке, что вы даже микроскоп с трудом рассматриваете, ну, чаще всего вы не будете об этом беспокоиться, пока это уже не примет такие гигантские какие-то масштабы растления всего вашего владения. И у некоторых людей возникает такая ассоциация. Если Бог такой гигант, если Он настолько совершенный, если Он настолько превосходит нас, то мы, наверное, вообще сами по себе здесь функционируем. И таким образом люди придумали религию, которая называется деизм. Суть этой религии заключается в том, что они признают, что Бог создал мир. Они признают, что Бог создал землю. Они признают, что Бог создал определенные законы, по которым функционирует человечество. Но они думают о том, что Богу нет дела до нас. Они верят в то, что Бог никогда не вмешивается в наши малюсенькие дела. Вы знаете, Библия говорит, что несмотря на все свое бесконечное превосходство, несмотря на это, Богу есть до нас дело. Давид в 8 псалме говорит, 3 стих, «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его?» Давид согласен с этой реальностью. Он признает, он смотрит на луну, он смотрит на небо, он смотрит на вселенную, и он говорит, ну кто я такой, малюсенький человечек? Но вместе с тем он ясно видит, что ты, то есть Бог, помнишь его. Что ты, вот этот величественный, абсолютно необъятный нашим разумом, Творец неба и земли, ты посещаешь его. У тебя есть дело до нас, слова Давида. Качество Божьей природы, которое мы будем изучать сегодня, поможет нам реально увидеть, что Бог действительно вовлечен, непосредственно вовлечен во все то, что происходит на земле. Это качество называется Божья суверенность. Текст, который мы будем изучать сегодня, основным нашим текстом будет отрывок из проповеди апостола Павла в Афинах, когда он обращался к мудрецам того времени, находясь, собравшимся в Ареопаге. Я прочитаю небольшую выдержку из этой проповеди. Деяния апостолов, 17 глава. Мы будем читать с 22 стиха. «И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Несколько стихов пропустим и подойдем к концу этой проповеди. 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Заметьте, представляя этим ученым мужам, неверующим в настоящего Бога, религиозным, но неверующим в настоящего Бога, представляя им христианство, они задали ему вопрос, чтобы он объяснил им, что такое Иисус и что такое воскресение. Они не совсем понимали, что речь идет о личности и о действии, которое произошло. Они думали, что это название двух божеств, двух, по их представлению, каких-то божков, которые бы добавили их пантеон или расширили бы их пантеон. Когда апостол обращается к этим людям, вот представьте себе, он обращается к человеку, которому нужно сказать о Евангелии, нужно сказать о спасении. И он начинает с одного очень важного фактора. Он прежде всего хочет объяснить человеку, кто такой Бог. И не просто кто такой Бог. Апостол, у него не было много времени. Его долго там не слушали бы. Поэтому он в короткое время говорит о главной точке в Божьем характере. Он говорит о главном пункте его существа. Он говорит о Божьей суверенности. Вы знаете, греховный человек не может принять Божьей суверенности. Сегодня существует много религий, много христианских церквей, которые пытаются веревки крутить из Божьей суверенности, которые никак не могут согласиться. Причина заключается в том, что суть грехопадения в том и была, что человек поставил себя, он бросил вызов Богу. И когда сейчас он понимает, что погибает, он готов согласиться с жертвой Иисуса Христа. Он готов согласиться с тем, что нужно просить прощения, но он не готов признать Бога на троне. Он не готов признать, что Бог имеет абсолютно все права. Он думает, что Бог – это какая-то глобальная организация Объединенных Наций. Он представляет, что Бог существует ради его собственных человеческих интересов. И он может предъявить Богу какие-то права. В результате, как я уже сказал, появилось очень много религий. Очень много всяких ответвлений христианских, которые каждый себе изобретает, как бы обойти Божью суверенность. Одни говорят, что она невозможна, потому что Бог будет несправедлив. Другая говорит, она невозможна, потому что Бог будет нелюбящий. Третьи говорят, она невозможна, потому что тогда вся глобальная задача человечества распадется. Я просмотрел несколько разных теорий на этой неделе в книгах и на интернете. Вы знаете, поражает человеческое воображение. Человеческое воображение не имеет границ в этой сфере, потому что человек усиленно сопротивляется тому, чтобы признать, что Бог все во всем. В действительности, от признания или отрицания суверенности Бога напрямую зависит качество нашего с вами христианства. От признания или отрицания суверенности Бога напрямую зависит представление о Боге, о его характере, или мы будем поклоняться настоящему Богу, или придуманному. Богу, которого мы сами себе изобретаем, добавляя в его характеристики что-то, ослабевая что-то, усиливая что-то. От этого зависит наше послушание ему. От того, признаем ли мы суверенитет Бога, его власть абсолютную, зависит то, насколько мы готовы, насколько мы мотивированы в освящении. Самое большое, от этого зависит удовлетворенность, мир в сердце, радость. Ну, мы об этом поговорим немножко попозже. В конце мы сделаем такой беглый обзор всего того, что зависит от признания или отрицания суверенности Бога. Итак, Бог и его суверенность. Я хотел бы еще раз сосредоточить наш с вами взор, наше с вами внимание на этой очень важной теме и немножечко коснуться некоторых ее аспектов. Я вначале хотел бы привести цитату из одной из книг А.В. Тозер. Это один из известных людей в 20-м столетии здесь, в Америке, написавший много книг о поклонении Богу. Его выражение, его представление суверенности Божией следующее. Сказать, что Бог суверен, означает, что он является абсолютным господином над всем творением. Очень просто. То есть, когда мы говорим о суверенности Божией, мы говорим не что иное, как только тот факт, что мы признаем Его, что Он является абсолютным, ничем не ограниченным господином над всей Вселенной, над абсолютно всем, что сотворено здесь на земле. То есть Бог может делать все, что Он захочет. Нет абсолютно ничего, что могло бы предотвратить Его или помешать Ему сделать то, что Он хочет. Он хозяин Вселенной. И причем не ограниченный хозяин, не несчастный хозяин, а властный хозяин, постоянно контролирующий все, что происходит во Вселенной. Каждый, абсолютно каждый атом, абсолютно каждая молекула Вселенной подчинена Творцу, подчинена Создателю. Мы сейчас немножечко посмотрим подробнее, что это практически значит. Мы уже говорили, что Бог обладает абсолютной мудростью, Он обладает абсолютным знанием и абсолютными аналитическими способностями, которые позволяют Ему всегда, в каждой ситуации, находить совершенное решение. У Бога не может быть несовершенных решений. Очень часто люди задают вопрос, они пытаются спорить с Богом, когда они видят всякие несовершенства на земле. И они думают, значит, вот здесь Бог что-то недосмотрел, вот здесь Бог что-то недоделал. Но Бог по своей природе, Он не может делать несовершенных решений. Мы немножко позже коснемся этой проблемы, проблемы несовершенства на земле. Но кроме того, что Бог обладает абсолютной мудростью, Бог обладает еще и абсолютной силой. У Него абсолютное могущество, так говорит Библия. Иначе Он не мог бы быть Богом. Есть люди, которые очень мудры. Я не так давно посмотрел экранизацию книги Александра Солженицына «В круге первом». Давно читал эту книгу. Там описана ситуация, когда умы, сильнейшие умы Советского Союза, а очень умные люди были, они были отправлены за решетку. У них был ум, у них была способность, но они ничего с ним не могли сделать. Они были ограничены властью. Так вот, когда мы говорим о Божьем разуме, о Божьей мудрости, Божья мудрость не ограничена чем-то. Божья мудрость, она совмещена с Божьим абсолютным могуществом. Мы сейчас посмотрим на это. Давайте посмотрим на первую строчку из этой проповеди апостола Павла, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». То есть апостол Павел обращается к этим людям и говорит, «Посмотрите, вот этот весь мир – и абсолютно все, что в нем, все это пришло к существованию благодаря желанию и возможностям Бога, которое я вам проповедую. То есть мы имеем дело с гигантом, который по своей мощи настолько силен, что нам, как я уже говорил, просто невозможно все это представить. Павел представляет Бога, как обладающего силой сотворить мир. Что это значит? Давайте немножко попробуем расшифровать и посмотрим детальнее на то, что практически означает, что Бог сотворил мир. Вы знаете, что мир наполнен энергией? По-моему, пару лет тому назад, или прошлым летом, наверное, может быть, полтора года тому назад, случилось большое цунами в Азии. Когда мне приходилось читать описание того, что происходило тогда, вы знаете, абсолютно все человеческие силы, вся человеческая гордость, все, знаете, структуры, которые существуют по защите, там, по безопасности, абсолютно все оказались бессильными. Эти волны, которые достигали размеров с десятиэтажный дом, шли одна за одной, и они не останавливались, где они обычно останавливались. Они двигались, все сметая на своем ходу, и абсолютно ничего невозможно было сделать. Люди поначалу пытались фотографировать их, потом стали бежать от них, а потом в панике просто спасались кто как может, хватаясь кто за что может. И абсолютно все. Знаете, и такие атлеты накачанные, и люди, по приказам которых войска выдвигаются. Абсолютно все люди, которые оказались в поле действия вот этой волны, они были в панике. Но знаете, что произошло? Произошло небольшое, совершенно небольшое явление. Две тектонических пластины, которые находились в океане Земли, это часть коры Земли или внутреннего, так скажем, устройства Земли, они просто сдвинулись. И когда они сдвинулись, то произошел толчок воды изнутри. Этот толчок пошел, его невозможно остановить. Это все маленькое выделение энергии. Просто на Земле это как кочка вот так вот, знаете, соскочила одна с другой. И это вызвало такую мощную волну, такое мощное выражение энергии, что это было глобальной катастрофой. Все человечество, в общем-то, обратило внимание, люди посылали деньги, помогали, до сих пор еще не разгребли завалы, которые возникли после этого явления. Мы говорили уже о том, что вот здесь, недалеко от нас, 26 лет тому назад, произошло извержение вулкана Сент-Хеленс, и взрыв от этого извержения, взрыв, который произошел, был равен примерно 2000 атомных взрывов, которые были на Хиросиму и Нагасаки сброшены. Примерно 2000. То есть это потрясающая мощь. Вы знаете, что одним взрывом город был разрушен сразу. Там, в Японии, когда была эта атомная бомба сброшена. Это только благодаря тому, что этот взрыв пошел вверх, ничего здесь сильно не разрушено, хотя там до сих пор лежит лес, поваленный буквально, как будто расческой его расчесали. Это всего лишь маленький вулканчик. Это говорит о том, что в Земле очень много энергии, очень много. Энергии, которая несопоставима с нашим представлением. Но это мы говорим о вот этой энергии, которую видно. Но вы знаете, что в каждом веществе содержится огромное количество энергии, которую научились выделять, когда они при помощи ускорителей расщепляют атом. Когда ученые расщепляют атом, выделяется колоссальное количество энергии. И оно везде, вот в каждом атоме. Эта энергия есть в каждом атоме. Такое мощное количество энергии, что сравнительно небольшое количество урана требуется для того, чтобы смести с Земли город. Это просто огромное количество энергии. Но заметьте, все это только Земля. Все это только малюсенькая песчинка во Вселенной. Рядом с Землей расположено Солнце, сравнительно рядом. Это Солнце представляет собой не что иное, как сгусток энергии, постоянно выделяющейся энергии. Но опять-таки даже само Солнце – это всего лишь маленькая звезда, которых миллиарды во Вселенной. И вот теперь посмотрите, Бог генерировал всю эту энергию. Энергия не появляется ниоткуда, она должна была откуда-то произойти. Когда мы имеем дело с Богом, мы имеем с Личностью, которая обладает такой колоссальной энергией, таким могуществом, что наш разум просто смолкает. У нас нет даже примерной способности представить, что заключает в себя могущество Божие. Но Библия постоянно подчеркивает. Библия постоянно говорит, что Бог действительно могущ. Заметьте, мы привыкли, к сожалению, по нашим человеческим обычаям, привычкам неправильным, мы, к сожалению, привыкли быть с Богом на «ты». Мы, к сожалению, привыкли приходить к Богу, как к небесному велферу. То есть дай, пошли, благослови, а когда не послал и не благословляет, то еще и обидимся на Бога. Я встречал людей, которые настолько предъявляют претензии к Богу, что он говорит, он обиделся на Бога. Но когда мы подумаем о реальности Божьей, когда мы подумаем о том гиганте, с которым мы имеем дело, вы знаете, это отношение изменится. И Священное Писание в самом деле, если вы будете внимательно читать, Писание с самого начала и до самого конца постоянно убеждает нас в колоссальном могуществе Божьем. Я приведу всего несколько текстов из разных книг Ветхого и Нового Завета для того, чтобы нам убедиться в этом. Хотя таких текстов сотни, если не тысячи. Пятикнижие. Посмотрим несколько таких текстов. Пятикнижие. 3 глава Второзакония, 24 стих. «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу твоему величие твое, крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Это Моисей обращается к Богу в молитве, и он говорит, это конец его жизни, он говорит, что в конце своей жизни он убежден в одном, он убежден в колоссальном Божьем могуществе. Пророческие книги, посмотрите, Исаия 40 глава. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и по великой силе его. У него ничего не выбывает. Как же ты говоришь Иакову, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не исследим». Заметьте, 26 стих. «Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». То есть благодаря его могуществу все под контролем. Абсолютно все под контролем. Псалтырь переполнен упоминаниями о Божьем могуществе. 145-й псалом с 10 стиха. «Да славят Тебе, Господи, все дела Твои, да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Вот с кем мы имеем дело. Вот кому мы поклоняемся. Наше слабое, очень жалкое, очень нищее поклонение чаще всего связано с тем, что мы не представляем, с кем мы имеем дело. Мы очень мало представляем, мы очень мало погружаем, мы больше говорим о себе. Мы больше говорим о том, что нам надо. Мы больше смотрим вообще на весь мир с точки зрения себя, через свои глаза. Бог в Священном Писании призывает нас посмотреть Его глазами, увидеть Его могущество. Исторические книги Ветхого Завета выражают признание Божьего могущества. 1 Паралипоменон, 29 глава, 11 стихом, приводит молитву. Молитву, которая была произнесена тогда, когда восстанавливалось служение. Служение в скинии. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Вот что значит поклонение. Поклонение – это реальное признание, то, что Бог превыше всего, как владычествующий. Вы знаете, мне периодически приходится разговаривать с разными людьми, которые задают разные вопросы по поводу той или иной доктрины. Вот. И чаще всего, или очень часто, мне приходится показывать им, забудьте о доктринах. Вы не пришли еще к первой точке. Вы не преклонились перед Богом. Пока этого не произойдет, вы никогда не способны будете понять доктрины. Они постоянно не будут складываться в вашей системе мышления. Они постоянно будут ставить вас в тупик. Вот почему 1 Коринфянам 1 глава и говорит о том, что для неверующих слово о кресте – безумие. Они не могут понять, пока человек не преклонится, не станет в это положение, пока он не признает, что Ты, Господи, и Ты превыше всего, и Твое царство, Господи, превыше всего, и Ты владычествующий. Пока человек не способен понимать Бога вообще. Новый Завет говорит о Божьем могуществе. Конкретно, много раз. Евангелие Иоанна, сам Иисус Христос, 10 глава, 29 стих, говорит, «Отец мой, который дал мне их», он говорит о спасенных, «больше всех». И никто не может похитить их из руки Отца моего. Заметьте на эту фразу, «больше всех». Это слова Божьего Сына, это слова Иисуса Христа. Это не человеческие оценки. Иисус Христос, обращаясь к людям, которые не могли никак взять в толк, фарисеи и книжники, Он им говорил эти слова. Они подходили и все, и у Него спрашивали, «Ну скажи нам точно, ну ты Мессия, скажи нам честно, признайся, действительно ли ты Мессия?» И Он им говорит, «Я вам уже много раз сказал, Уже много чудес было явлено, много знамений. И вы не понимаете этого по одной простой причине, потому что вы не из овец моих, у вас природа непреклоненная. Те люди, которые преклонились, они знают, они ясно понимают, что Бог больше всех. Очень короткая и очень емкая фраза. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, он отмечает еще один аспект могущества. Вы знаете, могущество Божие, оно не ограничивается только ядерной энергией, космической энергией, энергией, которую мы видим в недрах земли и так далее. Божье могущество, оно проявляется и в духовных сферах, на духовной параллели. Посмотрите, 1 глава Ефесянам, 18 стих. Апостол Павел молится о верующих, которым он пишет это письмо. «И просветил очи сердца вашего», он молится, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, «дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной, опять-таки державной, владычествующей силы его». Вот посмотрите, что говорит здесь Писание. Очень конкретно. Я не знаю, кто пытается спорить с этими текстами. Посмотрите, апостол ясно говорит. Он говорит о том, что задача каждого христианина заключается в том, чтобы искать понимание этого безмерного величия могущества Божьего в нас, в которых верующих по действию, почему мы веруем, по действию могущественной, владычествующей силы Его. Оказывается, мы и веруем-то только по действию могущественной силы. Оказывается, у нас у самих силы и веровать-то нет. Все то, что он говорит здесь, он говорит о том, что... И дальше он объясняет, это могущество проявляется в двух сферах. У нас нет времени сейчас остановиться на этом. Первое – это воскресение Христа из мертвых, и второе – это рождение человека свыше. Это две тайны, которые невозможно людям понять, в которых проявляется Божье могущество. 1 Тимофею, 6 глава, в конце он заканчивает это послание и приводит такую очень мощную такую фразу, мощную молитву. Молитву, в которой он восхищается Богом. Он провозглашает Бога. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет». Смотрите, кто откроет. Посмотрите описание Бога, который Павел приводит здесь. «Блаженный, единый, сильный царь царствующих и Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава, то есть владычество вечное». То есть, когда апостол Павел говорит о Боге, он знает, о ком он говорит. Он говорит о великом царе царствующих и Господе господствующих. Итак, Бог абсолютно всемогущ. В мире не существует силы, которая могла хотя бы примерно сравниться с силой Божией или эффективно противостоять ей. Это практически означает, что с Богом возможны только одни взаимоотношения. Только преклониться перед Ним. Никакие другие взаимоотношения с Богом невозможны. Никакая другая форма, спор невозможен, восстание невозможно. Вернее, люди могут спорить и могут восставать, но эффективно спорить и эффективно противостоять не могут. Сила и могущество, Откровение говорит, что придет то время. Вот посмотрите, в Откровении очень интересно сказано. Бог взял дьявола, которому он сейчас разрешает делать что-то. Мы не понимаем почему, мы не понимаем всего этого. Взял и сковал его на 1000 лет. И сидит дьявол спокойно и не рыпается. И ничего не может сделать. А потом пришло время, взял его, достал оттуда и бросил в озеро огненное. То есть, когда мы говорим о том, что Бог действительно силен, нет абсолютно никакой силы, которая может ему противостать. Абсолютно никакой. Включая и дьявола. Вы знаете, когда Бог отвечал Иову на его многочисленные вопросы, он указывал то же самое. Он говорил, вот смотрите, Иов находится в состоянии смятения. Он болеет, он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял социальный статус. Он находится в жесточайших условиях. Как его Бог лечит? Мы уже не раз это вспоминали. Бог не подходит и не говорит ему, не гладит его по головке, и говорит: Иов, маленький, подожди чуть-чуть. Сейчас вот с дьяволом разберемся и тебе поможем. Абсолютно нет. У Бога есть лекарство для Иова. Бог подходит к Иову и просто говорит. Посмотрите, 40 глава. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающий со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду отвечать я тебе? Руку полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, средства твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Дальше смотрите, к какому аргументу Бог призывает. Он говорит: такая ли у тебя мышца? Я прихожу к своим племянникам бороться. Они все время меня бороться зовут. Маленькие, одному 2 года, другому 4. Так они постоянно меня проверяют. Ну-ка, какие мышцы у тебя? Свои тоже без конца пробуют. Когда Бог обращается к этим людям, обращается к Иову, он очень просто говорит. Он говорит: ну-ка, посмотри на мышцы. Ну-ка, посмотри, кто ты в действительности. Очень просто. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Некоторые люди почему-то считают этот аргумент неправомочным. Они говорят: нет, Бог не может так, Он должен с людьми считаться. Я не знаю. Здесь написано, что может. И не просто может, а делал. И не просто делал, а делал с тем человеком, который в страданиях находился. Он подходит к нему и говорит: закрой свои уста. Закрой. Потому что ты по силе и по разуму абсолютно не сравним со мной. Ты просто не в состоянии вообще ничего говорить. Абсолютно. Это достаточно важный аспект понимания Божьего могущества. Как мы уже говорили, что некоторые люди пытаются спорить и противостоять могуществу Божьему, но это бесполезно. В конце концов, все равно, вы будете спорить до той степени, пока Бог будет позволять. Написано: пред именем Иисуса преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. Рано или поздно будет проведена черта, и каждый человек, абсолютно каждый человек, придет к этому состоянию полного подчинения. Одни добровольно, те, кто это сделает здесь на земле, другие помимо своей воли, так говорит Священное Писание. Итак, это первое очень важное качество, о котором мы говорили, элемент Божьей суверенности, Его могущество. Бог абсолютно могущ. Второе качество – Божья независимость. Это еще одна очень интересная деталь, которую нам трудно вместить. Опять-таки, потому что мы живем в мире, в котором мы зависим от всего, и все зависит от чего-то. И когда мы говорим о Боге как абсолютно независимом, нам трудно это поставить вот в нашу систему координат. Но Библия, тем не менее, так говорит. Посмотрите, апостол продолжает свою проповедь, и сразу после того, как он указал на могущество, сразу он говорит о независимости. Посмотрите, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. Он объясняет и говорит, нужно понять, кто такой Бог. Он объясняет прежде всего в контексте их жертвенников. Там стояли жертвенники, через которых они приносили жертвы своим богам. Так он говорит, когда речь идет о настоящем Боге, то этот Бог, Он сотворил вселенную, Он сотворил всех, и таким образом Он просто не нуждается ни в чем. Это все Его. Абсолютно все, что существует на земле, никаким образом не может поставить Бога в какую-либо зависимость. И не только на земле, но и во вселенной. Колоссянам 1 глава 16 стих апостол Павел еще точнее и конкретнее говорит о том, что все зависит от Бога, и Бог не зависит ни от чего. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот заметьте, здесь очень много сказано. Во-первых, сказано, что абсолютно все власти, абсолютно все, что имеет могущество, что имеет какую-то силу на земле или во вселенной, абсолютно все создано им. Кроме того, создана для Него, то есть по Его цели. Я встречал таких людей. Я однажды беседовал с одним пастором. Пастор, который пришел для того, чтобы задать мне несколько вопросов, и он мне говорит: я не верю в такого Бога, который пальцем в небо ткнул и сказал, будет так. Это звучит несколько кощунственно. Причина или тот факт, что ты, дорогой пастор, не понимаешь, почему Бог принял это решение, совершенно не является в том, что Бог пальцем в небо ткнул. Все им и для Него, для Его цели, которая гораздо выше твоего, уважаемый пастор. Гораздо выше. Если ты претендуешь на то, что Бог должен перед тобой отчитаться, не понимаешь, с кем имеешь дело. Просто не понимаешь. Я точно вам скажу, дорогие друзья, Бог не будет отчитываться ни перед одним из нас, ни перед самым великим представителем человеческой расы. Просто не будет. Он просто нам сказал, что все, что создано, создано им и создано для Него, для Его, Ему известных совершенных целей. На этом точка. И не просто им создано. Заметьте, здесь сказано, что все им стоит. Он не только создал все, Он абсолютно все контролирует. Как только Он уберет свой контроль, все рассыпется. Ничего не будет существовать. Все им стоит, все им держится. Достаточно конкретно. Так Бог ни в чем не нуждается. Он не нуждается в том, что могут сделать Ему люди. Мы уже говорили о маленьких-маленьких мошках. Ну что они могут вам дать? Они даже и покусать-то толком не умеют. И когда мы говорим о великом Боге и маленьких людях, ну да, в действительности, это просто несоизмеримо, чтобы мы могли что-то генерировать, чего у Бога нет. Так не бывает, это просто нереально. Практически это означает, что наша жизнь, она полностью основана в Боге, в Его личности, в Его мудрости, в Его доброй воле. Бог не должен был нас творить. Бог не сотворил нас, потому что мы Ему были нужны. Нет, не так. Наше творение или то, что Бог сотворил, это было просто выражение Его творчества. Появление наше на свет заключалось в единственном факте – это Его добрая воля. Он так захотел. Абсолютно ничего извне не заставляло Его нас сотворять. Не заставляло Его творить вселенную. Это Он сделал Сам. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы, люди, живем в настоящем осознании реальности, мы должны это ясно понимать, что наше служение Ему – это наша привилегия, друзья. Это наша привилегия. Это не то, что Ему надо. Это то, что мы должны просить Его: Господи, прими. Абсолютно все формы. Абсолютно все. Это то, что нужно нам, чтобы мы могли стать соучастниками Его великого дела. А по огромной милости, которую Он нам дает. Пророк Исаия, 66 глава, с 1 стиха, он говорит об этой великой привилегии. Так говорит Господь: небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Братья и сестры, это единственное, что мы можем сделать. Единственное состояние, в котором человек может пребывать, чтобы каким-то образом угодить Богу, чтобы вызвать на себя Божий взор. Смирение, сокрушение духом, и он конкретизирует это, говорит, и трепет перед Его Словом. Трепет перед Божьим Словом. Мы привыкли жить в мире, в котором все высшие власти, они в какой-то степени зависят от народа. Их могут переизбрать, их могут свергнуть. Даже цари, хотя царя нельзя переизбрать, но царя могут убить. И история знает много ситуаций, когда цари зависят все равно от народа в какой-то степени. Так вот, Бог, когда мы говорим, Он абсолютно не зависит. Ни от кого не зависит. Это самосуществующая личность. Он не может зависеть абсолютно ни от кого. Бог не зависит от людей, Он не зависит от обстоятельств. Он не зависит от происходящего в мире духов. Бог никому ничего не должен. Он ни перед кем не отчитывается. Римлянам 11 глава 34 стих говорит: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Мы уже говорили о том, что абсолютно все существует и произошло от Него, и постоянно зависит от Него. Послание Колоссянам 1 глава, где сказано: «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Еще один текст, который мы цитировали уже сегодня, Псалом 8, 3 и 4 стих. «Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов и на луну, и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? И Сын человеческий, что Ты посещаешь его». Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы сталкиваемся с Божьей властью, с Его независимостью, с Его могуществом, одно должно произойти. Не наши спекуляции, не наши какие-то теоретические, философские выкладки, а одно должно произойти – смирение. Смирение такое, как было у Давида. Когда он видит это могущество, он говорит: «Кто я такой? Кто я такой, чтобы задавать вопросы? Единственное, что я могу преклониться пред лицом Твоим». 9 стих этого же псалма: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Это то, к чему приводит действительное осознание Божьей независимости. Итак, мы уже говорили о двух качествах Божьей суверенности. Первое – это Божье абсолютное могущество. И второе – Его абсолютная независимость. Третье – заключительное – Божья власть. Смотрите, когда апостол представлял афинским мудрецам Бога, он показал, он говорил о Боге, как о том, кто имеет реальную власть. Давайте еще раз прочитаем. С 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». И смотрите, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Заметьте, он не извиняется за Бога, он не, даже не уделяет этому специального внимания, он просто о нем говорит. Он говорит: «Бог так сделал». Он говорит: «Бог поместил вас в ту точку истории, где вы сейчас живете. Бог назначил, Бог имеет на это власть». Бог не спрашивал нас, в какой эпохе мы хотели бы родиться. Бог не спрашивал вас, в какой вы семье хотели бы родиться. Бог просто определил вам время, определил место, определил родителей, определил страну, определил очень много ваших личных качеств, ваши таланты, способности и так далее. Ни у кого из нас не было спрошено, отдать ли нам это или не дать. У Бога просто есть власть. И Он просто сам самостоятельно решает, что, кому, в какой степени дать. Знаете, когда-то Блеск Паскаль, известный ученый, французский ученый, который был верующим человеком и много писал о познании Бога, он говорил об этом. Он говорил с точки зрения человека, анализирующего Бога и себя. Он говорил следующее: «Когда я думаю о краткости моей жизни, поглощенной вечностью до и после моей жизни». Представьте себе, краткая жизнь до и после вечности. Это маленькое пространство, которое я заполняю, и даже которое я могу осознать, окруженное в бесконечную безграничность пространства, я прихожу в страх. Я абсолютно поражен, почему я именно здесь, а не там? Почему сейчас, а не тогда? Кто поместил меня сюда? Почему приказу это место было определено мне? Люди, которые думают, они задают себе эти вопросы. Это естественный вопрос. Это тот вопрос, о котором апостол Павел проповедовал и говорил этим мудрецам в Афинах. Итак, Божья власть, она выражается в том, что Бог не только имеет силу, но Он реально управляет всем своим творением. Он практически владычествует. Это владычество, оно распространяется на всю Вселенную. Оно распространяется, как мы уже говорили, на каждый атом Вселенной. Несколько аспектов этой власти. Во-первых, Бог обладает всей властью. 3 Царств, 22 глава, 19 стих. Один из стихов, который изображают Бога, вот когда речь идет о Боге, он всегда Бог, сидящий на троне. То есть это самая великая власть, которая есть. И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на троне. И все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую сторону». Заметьте, всегда, когда речь идет о людях, которым открывается в видении какое-то понимание Бога, Бог всегда на троне, он всегда владычествует. Он никакое другое место не может занимать. Исаия 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Где Бог? На престоле. На каком? Высоком и превознесенном. Откровение 6 глава. В самый конец, заметьте, мы коснулись царств Исаии. Откровение, это вся Библия практически охвачена. 6 глава. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от кого? От лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть не существует сил, личности или какой-либо власти во вселенной, которая бы каким-то образом могла бы быть сопоставлена с Богом. Мы видим это конкретно. Бог обладает всей властью. Его власть не может быть ограничена ничем. Не существует никаких элементов, которые бы ограничили эту власть. Даниила 4 глава 3 стих. «Как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, и владычество его в роды и роды». 35 стих этой же 4 главы книги Даниила. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует в небесном воинстве, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы воспротивиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Исаия 46 глава 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Я говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, сделаю». То есть, когда мы говорим о Боге, мы говорим, когда Библия говорит о Боге, Библия говорит об абсолютно суверенном Боге. Огромное количество текстов Священного Писания. Нужно быть слепым, чтобы не видеть Божий суверенитет. Нужно придумать себе Бога. Нужно придумать Бога, который бы устраивал человекоцентричную религию, для того, чтобы каким-то образом опровергнуть Божий суверенитет. 115-й псалом, 3 стих. «Бог наш на небесах творит все, что хочет». И таких текстов много. У нас нет времени, чтобы перечитать даже малую часть. Вся Библия об этом говорит. Библия представляет нам Бога, который действительно обладает всей властью. Кроме того, Бог реально контролирует все. Он не только обладает властью, но эта власть действует практически. У Бога есть механизм, который позволяет ему его власть точно осуществлять. Бог не спит. Его система контроля позволяет четко отслеживать каждый элемент, что происходит где. Во всей вселенной, не только на земле. Причем физически аспекты, духовные аспекты, все то, что внутри Земли, все то, что в атмосфере, все то, что в космосе. Он знает, как летают планеты, он знает, кто когда запустил спутник, он знает его точную траекторию, он знает даже те спутники, которые теряют. Вы знаете, что иногда ученые теряют спутники? Они послали их куда-то и потеряли, связь потерялась. Бог знает, где он есть. Он абсолютно все знает. У него система слежения, которая позволяет, это совершенная система слежения, которая позволяет отслеживать реально абсолютно каждый элемент Вселенной. Поэтому он и Бог. В этом-то его сущность, в этом его природа. Иисус Христос в Евангелии от Матфея пробовал объяснить это на простом языке. Тем людям, которые не знают о ядерной физике, механике и так далее. Он нам просто говорит: посмотрите, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Даже у тех, у кого еще много их осталось. Бог говорит. Это действительный факт. Иисус Христос, это сказано не для красивого словца. Бог контролирует абсолютно каждое движение, все, что происходит. Конечно, нам трудно понять, каким образом Бог осуществляет этот контроль. И самое главное, каким образом Бог контролирует все, если существует зло. Вот это мы не можем совместить в своей системе координат. Мы согласны, что Бог контролирует все, когда нам прибавку к зарплате дают. Вот здесь этот контроль, Господи, слава Тебе, что Ты подействовал на сердце начальника, и он оценил, наконец, мои способности. Но тогда, когда мы болеем, тогда, когда мы теряем близких, тогда, когда катастрофы случаются, вот здесь люди, желая извиниться за Бога, говорят, это просто Бог отвернулся на этот момент. Я слышал таких богословов, которые говорят, Бог просто отвлекся в данной ситуации. И вот так, just happened. В самом деле, это действительно то, что сложно понять, но мы точно знаем, что Бог контролирует абсолютно все, и по какой-то причине Бог допускает злу существовать. Мы знаем, я уже говорю, что будет то время, когда Бог возьмет дьявола и закует его на тысячи лет. Мы знаем, что будет то время, когда он возьмет его и бросит в озеро огненное. Почему он разрешает ему сейчас функционировать, мы не знаем. И, наверное, не сможем понять, потому что Бог не объясняет нам этого. Мы не знаем, откуда появилось зло вообще. И все попытки каких бы богословов, кто бы они ни были, объяснить это, они всегда придут в тупик. И Бог даже сам сказал об этом в 29 главе книги Второзакония, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Да, есть такие вещи, которые мы не поймем, и Библия об этом так и говорит, мы не сможем их понять. Но мы то, что мы понимаем, мы должны жить тем, что мы понимаем. Мы должны практически применять это в жизни, даже если это не укладывается в нашей системе координат. Даже если вы не можете привести это к общему знаменателю, как говорят некоторые. Бог не спрашивал нас, когда Он говорил о том, что Он абсолютно суверен, и говорил о том, что мы люди ответственны за наши решения. Он не спрашивал нас, вот когда вы примирите эти два понятия, вот тогда вы так живите. Он говорит очень просто, сокрытое принадлежит Богу, а вот то, что открыто, вам живите так. Для того, чтобы мы могли исполнять все слова закона сего. Как я уже сказал, что Писание не объясняет нам существование зла, почему оно существует, но оно точно говорит о том, что даже зло, в конечном счете, Бог допускает его существование для своих каких-то целей, определенных целей. Плач Иеремии, 3 глава, это пишет человек, который много потерял, страдающий человек. Нет времени сейчас объяснять его ситуацию, но в очень тяжелых страданиях он находится. 37 стих, посмотрите. Кто это говорит, и то бывает, чему Бог, Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Это очень хорошо видно в истории с Иовом. Иов не знал, он не понимал того, что происходило на небесах. Он не знал, что пришел дьявол, он не знал разговора, который был у Бога с дьяволом. Но у Бога были очень важные причины, по которым он допустил это страдание. Вы знаете, некоторые люди не хотят иметь дело с Богом, они не хотят прийти к Богу, потому что они боятся, что Бог поведет их таким путем, что Он заберет у них то, что они хотят. Они продолжают спорить с Богом. И в этом теряют абсолютно все, в этом споре. Поэтому у нас наши отношения с Богом могут быть построены только так, как они были построены у Иова. Бог этими скорбями не только доказал дьяволу, Он не только воспитал друзей Иова, но Он приблизил Иова к себе реально. Иов говорит в конце, раньше я слышал о тебе, теперь глаза мои знают тебя. Бог допускает для нас трудности, Бог использует разные обстоятельства для того, чтобы производить свою совершенную работу. Запомните, у Бога совершенный аналитический ум. Бог может проанализировать все ситуации, и Он использует даже зло для того, чтобы привести добро. Самое большое зло. Какое самое большое зло было сотворено во Вселенной? Распятие Иисуса Христа. Больше зла, чем распять Божьего Сына, никогда не было. Вы знаете, какое самое большое добро произошло во Вселенной? Спасение душ человеческих. Это спасение душ человеческих стало возможным только благодаря распятию Иисуса Христа. Мы в нашей системе координат не можем это все понять, но Бог допускает зло и использует его для того, чтобы привести к максимальному добру. Деяния апостола, 4 глава, очень хорошо пишет это, представляет это. «Ты устами», это молитва, молитва учеников, «ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Заметьте, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, все вместе». Но посмотрите последнюю строчку, последнее предложение. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Очень интересно. Вот это самое большое зло, которое произошло, распятие Сына Божьего, Бог обращает в это самое великое добро, и Он даже больше говорит о том, что вот Ирод, Понтий Пилат, язычники, народ восстали против Иисуса Христа. И вы знаете, они несут за это ответственность. Библия ясно говорит, что они будут за это отвечать. Но что интересно, Бог взял вот это злое действие, и Он использовал его для того, чтобы совершить самое великое добро, которое только можно совершить. Вторая глава Деяний апостолов то же самое говорит. Посмотрите, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божьего преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Заметьте, опять сочетание этих двух вещей. У Бога есть совет, у Бога есть предведение, у Бога есть план. Он говорит, но вы несете за это ответственность. Бог использовал эту ситуацию, опять-таки, для того, чтобы привести самый совершенный результат. Я еще раз повторю это. Бог обладает максимально возможными аналитическими способностями. Бог знает все в миллионы-миллионы раз лучше, чем мы. И мы, наше суждение несопоставимо с тем, чтобы тягаться с суждением Бога. И поэтому Бог в своем суждении решает, конкретно решает, каким образом Он осуществит то или другое. И тогда, когда нам это непонятно, это не говорит о том, что Бог нелогичен. Это не говорит о том, что Бог не такой, о каком говорит Библия. Это говорит просто о том, что мы доходим до пределов наших способностей понять это. Это особенно хорошо видно из ситуации с Иудой. Посмотрите, 26 глава Евангелия от Матфея. «Когда они ели, сказал, Иисус Христос говорит на последней вечере, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы было этому человеку не родиться. Я привел вам несколько текстов, которые говорят об этом. Опять-таки, есть гораздо больше текстов, которые ясно объясняют, что на земле действительно, несмотря на то, что мы не понимаем всего, действительно все контролируется Богом. Освальд Чамберс, замечательный проповедник прошлого столетия, который написал книгу «Все мое предельное Господу», она есть на русском языке, говорит следующее слово. «Бог никогда не паникует. Ничто не может быть сделано, над чем Он не имел бы абсолютной власти. Никто на земле или на небесах не может закрыть дверь, которую он открыл. Не открыть дверь, которую он закрыл». Итак, Бог абсолютно мудрый. Бог обладает абсолютной силой, Бог абсолютно ни от кого не зависит, и Бог обладает абсолютной властью. Почему важно признавать Божью суверенность? Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы остановиться на нескольких практических аспектах этого. Действительно, когда мы говорим о величии Божьем, это может показаться несколько оторванным от практики. В самом деле это очень тесно связано. Во-первых, признавать Божью реальность, Божью суверенность нужно, потому что это реальность. Просто потому, что это так. Если бы не было никаких других причин, это уже стоящая причина. Потому что это так. Бог, не обладающий полным владычеством, не может быть истинным Богом. Не может быть по определению, вообще по сути своей, философски даже невозможен. Тем более Библия никогда не говорит о таком Боге. Нам не нужно строить иллюзии. Нам не нужно уподобляться афинским мудрецам и многочисленным язычникам, которые придумывают себе богов, которые удобны им. Вместо этого нам нужно просто преклониться перед лицом Божьим. 95-й Псалом говорит: «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он почти всех богов. Ибо все боги народов – идолы», то есть все придуманные боги – идолы, то есть ложь, они не представляют собой ничего. А Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары, идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни. Трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому что тверда вселенная и не поколеблется. Он будет судить народы по правде. То есть, когда мы говорим о Божьей суверенности, первый самый важный аспект – нам нужно пред Ним преклониться. Каждому из нас. В реальности наших обстоятельств, друзья. В реальности вашей жизни сегодня. – Посмотрите на себя, что еще в вашем сердце продолжает бунтовать против Бога? Что еще продолжает бросать вызов? С чем еще вы не согласны? Что еще не сходится? Единственное, когда мы сталкиваемся, соприкасаемся с могущественным и великим Богом, мы должны просто преклониться перед Ним. Второе. Только суверенный Бог может действительно повелевать. Заметьте, если Бог не суверенный или не совсем суверенный, у человека всегда будет лазейка, как бы сделать так, чтобы не исполнить то, что Бог повелевает. Человек всегда найдет причину: а я недопонял, а Бог у меня не спросил, а Он еще мне не объяснил, а со мной не посчитались. Самые разные лазейки. И только в одной ситуации, только когда мы имеем дело с Богом, имеющим абсолютную власть, тогда бремя ответственности переходит на нас. Это мы должны были узнать, это мы должны преклониться, это мы должны свою жизнь посвятить и отдать Ему. Заметьте, как Павел говорит, смотрите, 30 стих. Он обращается к этим людям, которые не знали Бога. Он сказал им о том, что Он великий и суверенный, и дальше он говорит: итак. Он говорит: рассмотрите, взвесьте, проанализируйте, может быть, вы захотите покаяться. Абсолютно нет. Он говорит просто и определенно: итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот заметьте, если вы в своей системе координат будете верить не в суверенного Бога, а в Бога, который слабее, чем суверенный, этот Бог не сможет повелевать вам. Вернее, Он будет повелевать, но Его повеление не будет обладать силой. Потому что вы, в конце концов, решаете. И только тогда, когда мы ясно понимаем, что Бог действительно суверенный, абсолютно суверенный, только тогда мы будем действительно Ему послушны. Вот почему. Исторически, дорогие друзья, много раз подтверждено. Те церкви, где суверенность Божия превозносится, проповедуется, которая делается ясной, и когда она является центром вообще существования церквей, эти церкви всегда гораздо лучше преуспевают в освящении. Почему? Потому что люди знают Бога, которому нужно подчиняться. Эти церкви гораздо более эффективны в миссии. Эти церкви гораздо более живучие. Причина, почему исчезают церкви с лица земли, не в культуре, друзья. Не в том, что говорили по-русски, а теперь по-английски. Не в этом. Причина в человекоцентризме людей. Причина в том, что эти церкви превращаются в социальные клубы. Мне пришлось быть во многих церквах в Европе, в Германии, в Финляндии, в Голландии, в Англии. Я видел эти пустые храмы. И причина, почему эти храмы сейчас пусты, сотни этих храмов, тысячи этих храмов, причина заключается в том, что в 19 столетии немецкий либерализм или европейский либерализм поставил человека выше всего, утвердил человекоцентричную религию. Этой религии люди перестали бояться. Эта религия просто стала ненужной абсолютно. Прошло несколько поколений, и уже и забыли о том, что эти храмы строили, вкладывая туда свою жизнь. Итак, это вторая причина. Первая причина, почему важно признавать Божью суверенность. Во-первых, потому что это реальность. Во-вторых, потому что суверенный Бог может действительно повелевать. Есть третья причина, друзья, очень дорогая причина для каждого из нас. На суверенного Бога можно положиться. Я не представляю, как можно верить в Бога, который когда-то может сказать вам: извини, не досмотрел. Извини, это выше моих способностей. Извините, здесь ничего сделать не могу. Бог Библии совершенно другой Бог. Это не начальник, это тот, которому можно во всем положиться. Абсолютно во всем. Притчи 16 глава 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Речь идет о следующем. Мы решаем, мы думаем, мы по-разному принимаем решения, но мы точно знаем, что мы можем положиться на него, мы можем в нем быть абсолютно уверены. Почему? Потому что его совершенные решения состоятся всегда. И в этом богатство христиан, в этом богатство детей Божьих. Они перестали враждовать с Богом, они преклонились перед Богом, они доверились Ему, и они имеют мир в сердце. Почему мир в сердце? Потому что они знают, что Бог все просчитал, что у Бога все учтено. Они знают, что самое лучшее, что может быть, это если я буду послушен Богу, я буду исполнять Его волю, я буду действительно практически конкретно доверяться Ему. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это богатство и достояние людей, верующих в Божью суверенность, людей, признающих великолепие, величие Божие, силу Его, могущество. Только человек, глубоко верующий в Божью суверенность, может действительно благодарить Бога. Вот заметьте, за что вы не можете благодарить Бога? Вспомните, у каждого из нас есть какой-то аспект, за который мы не можем благодарить Бога. У кого-то плохой начальник на работе. У кого-то плохая экономическая ситуация, маркет вниз пошел. У кого-то, ну скажем, дети такие попались, что ну, совсем плохо себя ведут. У кого-то теща неудачная, у кого-то еще там какие-то вещи. Так вот, когда человек верит в суверенность Божию, он признает, что Бог дал ему совершенную тещу, именно ту, которая ему нужна, и совершенную свекровь. Он абсолютно уверен, что у него начальник тот, который на данный момент ему нужен. Бог делает что-то через этого начальника. Бог использует ситуацию. Только человек, глубоко верующий в суверенность Божию, действительно может сказать: Господи, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все то, что Ты мне даешь. Спержин говорил когда-то: не существует более утешительного Божьего атрибута, чем Его суверенность. Даже в самых сложных обстоятельствах и в наиболее тяжелых испытаниях дети Божьи знают, что Бог имеет свой план во всем, что ситуация не вышла из-под Божьего контроля, что Бог в своей суверенности допускает то, что мы не всегда понимаем, но что абсолютно всегда ведет Божьих детей к наивысшему благу. Это действительно убежденность человека, который верит суверенного Бога. Слава Богу за Его суверенность. Слава Богу за Его силу и власть. Слава Богу за Его непостижимость. Еще один куплет из оды Державина. Бог неизъяснимый и непостижимый. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, как им к Тебе лишь возвышаться, в безмерной радости теряться и благодарные слезы лить.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!